Добро пожаловать в видеошколу Мориса Цирула. Школу служения, отличающуюся от других. Какое явное и сильное присутствие Божие мы пережили на прошлом занятии. Но Бог хочет сделать нечто большее. Сегодня мы узнаем о том, что Бог никогда не использует человека, прежде чем даст ему обрести опыт. Итак, давайте поприветствуем мужа Божия, которого приготовил Бог, чтобы показать миру, что Иисус Христос жив и сегодня. Итак, верный слуга Божий Морис Цирула.
Есть причина, и это не эмоциональная причина, но это одна из тех причин, по которой дается полная уверенность в том, что вера никогда не подводит. Я буду делиться с вами очень глубоким откровением для того, чтобы завязать этот узел. Сегодня. Вера, которая базируется на некоторых теологических теориях, подведет. Потому что теология, к сожалению, много раз подвергалась изменениям, исправлениям. Если же вы являетесь студентом теологии, все, что вам нужно сделать, это посмотреть в прошлое 2000 лет назад, и вы увидите, как представлялись многие различные новые мысли, различные личности, окружающая обстановка, приходящая в этот мир. Теология проходила процесс изменения и революции, изменения и революции. Вера не подводит, потому что она не основана на... О, Боже, у меня такое желание. Она не основана на методистской церкви. Она не основана на Ассамблее Божией. Она не основана на Церкви Четырех Евангелий или же Пресвитерианской Церкви. Теперь посмотрите. Вы бы не смогли попасть в смущение, если бы не проповедник. Один человек подошел ко мне, и позвольте мне сказать вам, как брат Цирула чувствует. Я знаю, что есть очень важные истины, которых мы придерживаемся, но никогда не позволял людям. Это похоже на свидетельство молодого служителя, который получил спасение на собрании в Ульбургской площади 22 года назад в Тринидаде, как Бог использовал его. У него большая церковь, несколько тысяч человек и 800 членов. Он не видел брата Цирулу многие годы. Говорит, одно могу сказать, он не изменился. То, что он делал раньше, делает лучше. Помазание стало больше. Посмотрите сюда. Вы поняли меня? Вы поняли? Один человек подошел ко мне и сказал, брат Цирула, говорит, что ты думаешь? Говорит, будет ли церковь участвовать в великой скорби? Говорит, будем ли мы восхищены в конце или в середине? Он говорит, я только что вернулся с собрания, где было пророчество, и говорит, я недоумение, теперь я не знаю, чему верить. Знаете, то, чему я верю, не так важно, потому что я не волнуюсь об этом. Видите, для меня не так важно, буду ли я в начале, или же в середине, или в конце. Важно для меня это то, чтобы не пропустить. Не пропустить! Не пропустить восхищение, брат мой, не пропустить! Но вы знаете, сколько церквей поделились из-за доктрины? Крещение с полным погружением или только окропление? Имеете ли вы какое-нибудь представление, сколько душ потеряно по причине, что люди пытаются сказать несколько слов для людей, принимающих водное крещение? Это нужно делать во имя Иисуса. Если они не крестятся во имя Иисуса, то они все пойдут в ад, они не крещенные. Я не знаю, откуда они взяли эту несуразицу. Брат, нет лучшего верующего во имя Иисуса, чем я. Видите, мы все с предрассудками. Все. Все. Над этим несущественным в то время, когда мир, брат мой, идет в ад. И он нуждается в людях, которые смогли бы показать цели, задачи, ради которых Иисус пришел. Вы можете верить во что угодно, придерживайтесь какой угодно доктрины. Лично я, не знаю, или же это еврей, или еврей во мне, я не знаю, что это, но я чувствую, это мое убеждение. Это не значит, я прав. Иногда я могу сказать, как Павел сказал, он сказал, я знаю, о чем я говорю здесь, но откровение я знаю. Я не трачу понапрасну времени попытки найти в слове, потому что я очень занят над вещами, которые настолько важны. Приобретение душ, приобретение людей для Царствия Божия и разрывая цепи сатаны над людскими жизнями, которые связаны грехом, плоти, жадности, привычками, разбитыми семьями, наркотиками и аморальностью. У нас есть более важные вещи, чем зависать над какой-нибудь доктриной, брат мой. Проблема не в том, что вы слишком заняты. Безделье – это мастерская дьявола. Ваша проблема в том, что вы мало трудитесь в приобретении души и делаете то, что хочет Бог, и что является Его первостепенной задачей. Вы начинаете заниматься различными другими вещами второстепенной важности. Я не знаю, может быть, это еврейство мне, я не знаю. Но лично я верю, что мы будем восхищены до великих скорбей. Может быть, это просто еврейство во мне, я не знаю. Видите? Это вкладывает больше здравого смысла, если великая скорбь является неестественным эффектом на человечество. Но если великая скорбь будет изливаться как суд Божий на этот мир, я не могу представить, как Бог будет изливать все это на меня. Видите? Я могу представить, как Бог проводил меня через все эти естественные проблемы мира сего и встречаясь с различными вещами, но Он не делал все эти вещи. Это результаты работы сатаны в этом мире. Но когда Бог откроет небеса и скажет, «Хорошо, вы праведные, нечестивые и неверующие люди, которые отвергли меня, которые потрясали кулаками перед моим лицом, говоря, если есть Бог на небесах, пусть Он сойдет и убьет нас». Теперь, когда Бог откроет небеса, брат мой, и суд Божий сойдет, я не думаю, что Он будет изливать все это на тех, кого Он любит. Теперь я должен отклониться. Я коснулся этого для общего понятия. Давайте начнем все сначала. Достижение. Римлянам 10:17. Послушайте. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Теперь есть два слова в греческом переводе этого слова, которое используется в различных местах, чтобы объяснить значение слова. Одно из них называется в греческом рейма, или рейма означает слово, сказанное Богом. А другое означает логос, что означает живое слово. Теперь я хочу сказать вам сегодня, чтобы держали дьявола по ту сторону границы и не увлекались бы различными ветроучениями. Вы не сможете, это невозможно, разделить живое слово и написанное слово. Потому что Бог есть Его Слово. И Слово есть Бог. И еще одна вещь, о которой я хотел бы рассказать вам, бросить настоящую бомбу. Вы готовы? Готовы? Вы готовы? Я хочу бросить настоящую бомбу. Слово «чудо» означает «я немного подожду с этим». Одну минуту, что-то более важное, более сильное от Духа Святого. Да. 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 Да, я сделаю, я скажу. Таким путем, как мы демонстрировали значение веры, вы подумали, что обетования Божьи только могут быть выполнены, если бы мы имели способности провести их в жизнь. Откуда у нас появилась эта мысль, я никогда не узнаю. Но хочу сказать вам нечто. Бог не человек, не будет лгать. А также и Сын Человеческий, ему не надо каяться. Разве Он не сказал, и разве Он не сделал? Разве Он не сказал, и разве Он не осуществил это в жизни? У меня есть новость для тебя, брат мой.
нет ни одного обетования в этой книге, на которое Бог полагался бы на вас, чтобы привести его в исполнение. Ни одну. Потому что он не поставит слово свое в зависимость от ваших прихотей. Однажды вы можете проснуться и не будете себя чувствовать хорошо, что это имеет общего с обетованиями Божьими. Если вы ходите согласно чувств, вы слышите «ху-ху». Вера приходит. Как? Приходит от Слова Божия. Вначале было Слово. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть, и это Слово сделало что? Оно стало плотью. Вера пришла. Как она пришла? Она пришла от Слова. Благодатью вы спасены, как по вере, но не от дел. Это дар Божий. Это дар Божий, который является Словом, и который был в начале, и который сотворил начало, и который пришел сюда для цели, когда это слово вошло в тебя, брат мой, моя сестра, ты вопиешь «Абба, Отче», и ты становишься наследником, ты становишься сонаследником. Вера приходит от слова, она не приходит одна. Слава Богу! Аллилуйя! Слава! Слава! Слава Богу! У меня есть новость для вас. Берегитесь, вы не можете отделить живое слово от написанного слова. Поэтому, когда написанное слово приходит, что приходит с написанным словом? В каждом обетовании Божьем, внутри обетования Божие находится вера, приводящая в исполнение. Бог независим от вас, Он зависим от силы своего слова. Аллилуйя Богу! Слава! Слава! Да, отец, да, 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 они приходят вместе, вера не стоит там сзади, и Слово Божье приходит, и Бог ожидает, чтобы ты привел его в исполнение. Нет, брат, всякое Слово Божье облечено в силу, облечено в силу. О, слава Богу! Слава Богу! Послушай. Бог проговорил к женщине по имени Мария. Ангел пришел. Ангел сказал Марии, ты родишь младенца. И назовешь его Иисус. Он спасет народ свой от грехов. Вы спросите меня, где Мария взяла веру, чтобы родить Сына Божия? Ангел сказал, то, что сойдет на тебя, Мария, Это Дух Святой. Но Мария не поняла этого. Библия говорит, ее сердце смутилось. Но она взирала на Бога, или ангела, или вестника, который говорил с ней. И совершенно не понимая и не начиная понимать всего этого, и посмотрите, давайте подойдем к этому вплотную. Нам с вами очень трудно понять все то, в чем Божье знание не имеет предела. Но вы знаете, как мы понимаем? Мария посмотрела на ангела и сказала: «Я не понимаю, я никогда не была замужем, я никогда не имела взаимоотношений с мужчиной, я не знала мужчину, каким же образом у меня будет ребенок?» Она посмотрела на ангела и сказала: «Да будет мне по слову твоему, как ты сказал». И брат мой со словом, со сказанным словом, живым словом, приходит вера всемогущего Бога, шестое чувство, которое приводит в исполнение обетования Божьи.
Я должен сменить тему. Если я не сменю ее, я буду говорить целый день. Откровения настолько сильные. Я могу говорить на эту тему все утро, и никогда не приду ни к какому заключению. Может быть, нам придется сидеть здесь до 4 часов, кто знает. В этом гораздо больше истины, чем вы думаете.
Посмотрите и позвольте мне вложить это в ваше сердце.
Я не буду говорить об этом, потому что мне нужно двигаться вперед. Позвольте мне вложить это в ваше сердце. 11 глава Евангелия от Марка. Иисус возвращается со своими учениками из Вифании, и он взалкал. Он увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Он подошел посмотреть, нет ли на ней каких плодов. И когда он пришел туда, он не нашел ничего, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Теперь позвольте мне напомнить вам о том, что мы узнали вчера относительно Духа Святого, что каждое движение Иисуса имело божественную цель. Возникает вопрос, как чудо с мальчиком и его хлебами и рыбами? Разве Иисус не знал, что на том дереве не было плодов? Конечно же, знал. Он знал это по двум причинам. Во-первых, он знал, потому что дар Духа, который был в нем, мог различать то, что на дереве не было плодов. Но он также знал, потому что он был интеллектуальным человеком. И Библия говорит, ибо еще не было время собирания смоков. Теперь, почему Иисус подошел к смоковнице, ожидая увидеть на ней плоды, если еще не было время собирания смоков? Потому что каждое движение, сделанное Иисусом, имело божественное намерение. Он посмотрел на смоковницу и сказал: «Отныне да не вкушает от тебя плода вовек». Он проклял ее. Пошел в Иерусалим, и там произошло очищение храма, о котором мы говорили с вами вчера, где он сказал: «Не написано ли? Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И после этого случая он вышел из города рано утром. Они проходили мимо смоковницы, и за одну ночь смоковница засохла от самого корня. И Петр, помня, что сказал Иисус: «Учитель, смоковница, которую ты проклял, засохла». А теперь цель. Иисус посмотрел на своих учеников и сказал им: «Имейте веру Божью. Не имейте веру в Бога, но сказал им, имейте веру Божью. Я говорю, чего мы достигаем здесь, в Откровении. Мы можем говорить все утро на эту тему. В полноте времени Бог послал своего Сына. И что Он сделал? Библия говорит, Бог послал Духа, Сына своего, сердца наши, чтобы мы могли войти в общение с Ним, через Иисуса Христа, которым взываем Абба, Отче. Ой, я должен прочитать вам это. Слава Богу, аллилуйя. Первое Коринфянам 2:7. Павел говорит, но проповедуем премудрость Божью, тайную и сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Большинство из нас, когда мы читаем это место Писания или слушаем проповедь, мы думаем, что здесь говорится о том, что Бог приготовил там, когда мы будем восхищены. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Написано, что не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Но Бог открыл все это для нас, Духом Своим Святым! Ибо Дух Божий все проницает, и глубины Божьи, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, что в человеке, кроме Духа Божия. Но мы приняли не Духа мира сего, ветхой природы, но Духа новой природы. Мы получили Духа от Бога. Какого Духа? Духа, о котором Галатам 4 говорит нам, когда повествует нам, что Бог вложил в сердца наши Духа Сына Своего. Он послал в нашу жизнь Духа Сына Своего. Слава Богу! Но мы получаем Духа, который от Бога, чтобы мы могли искать, спрашивать, волноваться. О нет! Чтобы вы узнали, что есть вещи, которые даром даются нам самим Богом. Аллилуйя! Брат, нет ничего сокрытого, ничего. Нет сокрытого ничего. Это все наше. Бог воздвигнул Авраама и призвал его для великой работы. Бог не мог это сделать, не дав ему необходимый опыт. Но вы знаете, одно из таких переживаний Бог дал Аврааму, когда он позвал его и отправил его в путь путешествовать по земле. Он не знал, куда идет, но следовал безоговорочному послушанию Богу. Бог вменил ему праведность. О, дорогой отец, кто-нибудь помолитесь за меня, я не могу оторваться от этой темы. Дух Святой возвращает меня. Я обещаю, я сойду с этой темы. Бог вменил это в праведность. Он вменяет и вам. И вы закрепите свою веру. Вот это и дает вам способности проповедник, когда ты возвращаешься в Тринидад и встречаешься лицом к лицу с дьяволом и даешь ему знать, брат, всем его демонам, всем оккультистам, всем его спиритистам, всей работе, которую он производит в этом народе, он перестраховывается, а ты нет. Ты проводишь черту, брат, и стоишь, а он смотрит и не смеет пересечь эту черту. Ты маршируешь на его территории. Без страха! Бог вменил Аврааму праведность. Послушайте, он сказал: Авраам, я твой. Я твой Эл-Шадай. Само слово Эл-Шадай, это еврейское слово. Слово Эл взято из еврейского слова, что значит Элохим. Слово Элохим означает Бог или сильный. Слово Шадай означает грудь. Два странных слова Бог сложил вместе. Грудь. Это не значит чья-либо грудь, это значит женская грудь. И оно не употребляется нигде для описания любой женской груди. Оно только употребляется для описания материнской груди. Бог сказал Аврааму: я твой Эл-Шадай. И только от материнской груди грудной ребенок получает силу, получает питание, приобретая все необходимое для роста, для того, чтобы быть сильным. Но мать не может насильно давать питание или пищу, кормя грудью грудного ребенка. Она может держать его в надежде, что грудное дитя возьмет грудь, но если грудное дитя отказывается, оно умирает. Бог сказал Аврааму: я буду золотом. Я поведу тебя, я наставлю тебя, я направлю тебя. Я буду твоим Эл-Шадаем, я буду твоим сильным даятелем жизни. Я буду твоим сильным покровителем. Но, Авраам, ты должен черпать жизнь от меня, ты должен питаться от меня, Бога Иеговы, питаться от меня! И до тех пор, пока ты продолжаешь черпать свою жизнь от меня, Авраам, ты будешь возрастать на небесной манне, сверхъестественной силе. Это даст тебе способность маршировать, это даст тебе способность побеждать врагов на своем пути, это будет вести тебя надлежащими путями, и ничего не случится с тобой, пока ты будешь черпать свою жизнь от меня. Слава! Слава! Что-то происходит здесь. Что-то происходит здесь. Что-то происходит здесь. Что-то происходит в вашем духе. Что-то происходит. Вы скажете: брат Сурула, Бог меняет мне в праведность. Да, меняет. Вера, 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 вера. Позвольте мне сказать нечто. Знаете ли вы, что не может быть веры без без непогрешимости. Испытайте. Вы не сможете иметь веру без непогрешимости. Вы знаете, что слово непогрешимость значит? Это значит, нет места для ошибок. Ты не сможешь иметь веру, брат, без непогрешимости. Ты можешь сидеть, нажимать кнопки и посылать ракеты на Луну, но у меня есть новость для тебя. Они сидят и надеются, что будут оставаться на платформах, что у них будет достаточно силы, чтобы достигнуть цели, потому что они не знают. Потому что они люди. И существует вероятность ошибки во всем. Автомобили, самолеты, ракеты, компьютера, медицина, все что угодно. Есть всегда вероятность ошибки. Я не знаю, понимаете вы меня или нет. Скажите, вы понимаете меня? Вы понимаете? Скажите, вы понимаете меня? Но, брат, у меня есть новость для тебя. Когда Бог дает тебе свою веру, и она внутри тебя, она непогрешима, она никогда не подводит, в ней нет места для ошибок. Вы также не сможете иметь веру без непроницаемости. Вы знаете, что такое непроницаемость? Это значит то, что нельзя взять силой. Прославим! Прославим его! Вы знаете, что происходит? Брат, пусть этот дьявол приходит, пусть он приходит, пусть он нападает на вас с любых направлений. У меня есть новость для вас, он не сможет попасть сюда, не сможет попасть сюда, он не сможет попасть сюда, он не сможет попасть никуда! Помните, вы непроницаемы. Пусть он ревет, пусть он кричит, пусть он пускает свой яд, брат, он не сможет проникнуть. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Я сказал вам, что вы узнаете. Иисус! Не сосредотачивайте свой разум ни на ком ином. Не сосредотачивайте ни на ком. Во имя Иисуса сконцентрируйте все свое внимание на работе Духа Святого, на каждом Его слове. Слава. Теперь успокоимся, говорим к Отцу, успокоимся, говорим к Отцу на языках, говорим к Отцу, можете садиться, говорим к Отцу на языках, говорим к Отцу, садитесь, пожалуйста, можете садиться, говорим к Отцу. Продолжайте говорить с Ним. Говорим на языках. Да, да, Господи, да, Отец, да, да, да. Посмотрите сюда. Какова суть, брат Сарула? Какую роль играет непогрешимость, непроницаемость дальше в нашей вере? Аллилуйя! Хорошо, скажите! 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 Может ли это быть то, что Иисус имел в виду, когда сказал: «Пребывайте во мне, и слова мои в вас пребудут, и чего не пожелаете, просите!» Слава Богу! Аллилуйя! Слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Вот почему я говорю вам, что надежды нет, только если Бог не поможет в этом. Давайте вернемся туда, где мы остановились вчера утром. 16 глава Евангелия Марка, где мы прошли через большую школу, где мы узнали, что не в том суть, кто мы и чем мы обладаем, но то, что Бог может сделать из нас. Если вы помните, мы остановились на том месте, где Иисус явился. 11. Те самые ученики, которые не поверили в воскресение. И Он начал обличать их. Он упрекал их, что в своих сердцах они не поверили за их жестокосердие, потому что не поверили, которого видели после воскресения. И потом, помните, что сделал Господь? Сразу после этого. Что Господь сделал сразу после этого? Помните? Правильно, да, Он дал великое повеление. Он сказал: идите по всему миру. Мы пришли бы к заключению. Если бы искали группу проповедников или служителей, мы бы никогда не выбрали этих людей. Потому что они действительно провалили. Но Иисус не смотрел на то, кто они были и насколько они провалили. Но Он смотрел на то, что Он мог сделать из них. Бог не смотрит на вашу личность. И я хочу по-настоящему удивить вас. И надеюсь, вы не обидитесь на меня. Некоторые люди приходят и говорят: я слишком консервативный, я не смогу это делать. Это против моей натуры. Как насчет изменения натуры? Я хочу ответить на этот вопрос. Иисус дал им такое повеление: идите, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Не только я учу вас. Дух Святой тоже учит вас здесь, что мы никогда не достигнем мира через великих проповедников. Это не унижает их, или их проповеди, или их ораторское искусство. И когда я говорю так, я не говорю это с целью унижения. Я говорю это, чтобы держать в перспективе то, что мы имеем на лучших проповедников в мире. И сотни лет, а также и сегодня, половина мира еще ни одного разу не слышали имени Иисус. Что-то не то. Сама по себе проповедь ничего не сделает. Теперь, что это значит проповедовать Евангелие? Кто-то спросил, что такое Евангелие? Кто-то ответил: это добрая весть. Частично так. Некто сказал: это доказательство того, что Иисус Христос умер на кресте. И это правильно. Вы скажете: брат Цирул, это тебя не сильно удивляет. Конечно, нет. Я вижу на вашем лице выражение изумления. Знали ли вы, что Иисус Христос был не единственным, кто умер на кресте? Пожалуйста, можете улыбаться. Были тысячи людей, умерших на крестах во дни Иисуса Христа. Это было одно из наказаний. Мошенник, убийц. Их убивали на кресте. Вы знаете, меня сильно удивляет, когда я смотрю в этом харизматическом мире, сегодня я вижу людей с большими тяжелыми крестами. На здоровье? Некто сказал, брат Сарула, разве носить их? Носить, если вам нравится. Я сказал вам, что перед вами один из самых непридирчивых проповедников во всем мире. Но в кресте не было никакого достоинства. Кусок дерева. Все достоинство было в личности, которая висела на кресте. Я сделаю другое заявление и хочу проиллюстрировать его, потому что подхожу к заключению нашего сегодняшнего утреннего занятия. Я не обещаю вам, когда я приземлюсь, я просто даю вам знать, что я где-то здесь. Я приземлюсь сегодня утром, или после обеда, или когда-нибудь. Я сделал заявление и хочу проиллюстрировать его, чтобы закрепить и помочь понять. Я говорил вам несколько раз за последние несколько дней, нам легче проповедовать для вас сегодня. Кто из вас это слышал? Я закончу эту мысль. Знаете почему? Потому что нам не нужно ничего доказывать. Одна из самых легких профессий в мире – быть проповедником. Подходите к кафедре, говорите небольшую хорошую проповедь, и вы готовы к воскресению. Не так уж трудно быть проповедником сегодня. Знаете почему? Вы можете проповедовать почти на любую тему, ничего не доказывая. Слава Богу. Становится тихо. Все проповедники, я знаю, вы наброситесь на меня. Относительно говоря о тех задачах, которые были 2000 лет назад, я попрошу человека в голубой рубашке, выйдите сюда. Выйдите сюда. Нет, вы, этот человек. Выйдите. Как вас зовут?
Давид Бедиковоли.
Давид Бедиковоли. Звучит как красивое славянское имя. Откуда ты, Давид?
Минот Северная Дакота.
Минот Северная Дакота. Слава Богу. Иди сюда, я стою вот здесь. Какого ты происхождения?
Католического.
Католик. Я, наверное, был очень строг к тебе. Ты знаешь, я люблю тебя.
Благодарю.
Скажи мне, какая у тебя специальность?
Я служитель.
Из какой ты церкви?
Пастор церкви Дуян Трулинс, христианский центр в городе Минот.
Христианский центр в Миноте, хорошо. Я попрошу всех, я хочу, чтобы вы посмотрели на этого человека. Давайте вернемся в прошлое, на 2000 лет. Давид, моего сына зовут Давид, поэтому будет нетрудно запомнить. Давайте вернемся на 2000 лет. И давайте сделаем Давида Иисусом Христом. Хорошо?
Давайте сделаем его Давидом. И Давид жил 33 года. 2000 лет назад, мы поворачиваем стрелки часов назад. И у него необыкновенная харизма. Он мог пленить людей своей необыкновенной способностью говорить с ними, а также вдохновлять их, и вдруг вокруг него собирается толпа людей. И тогда Давид начинает проявлять чудеса. И люди настолько возбужденные, они хотели сделать его царем. Поэтому напугались политики, еще больше напугались религиозные лидеры, потому что все люди религиозного мира теперь следуют за Давидом. Вместо того, чтобы платить десятину в мертвую синагогу. Извиняюсь, не следовало этого говорить. Вот так я всегда попадаю в проблему. Они настолько были озабочены, поэтому решили составить план. Говорили, нужно убить его, он сделает переворот в правительстве, он переубедит всех религиозных людей, поэтому убьем его сейчас. Когда 2000 лет назад убивали людей, им не отрубали головы, их не душили в газовых камерах, не садили на электрический стул, их просто распинали. Их распинали. Он мертв. Не улыбайся, Давид, ты мертв. Теперь приходит человек по имени Морис Срула. Где-то 2 месяца спустя после Давидовых похорон я прихожу и говорю: «Люди Израиля! Люди Израиля! Я хочу вам что-то сказать! Вы помните Давида?» Одна бедная женщина была калекой. Один мужчина был калекой, один человек был слепым, один был глухим. Говорят, о да, мы помним Давида, он совершал великие чудеса, он был чудотворцем. И я говорю им, подождите, я хочу рассказать вам о Давиде. Давид был не человеком. Давид, которого вы видели, был Сын Божий. Ты знаешь, что они скажут обо мне, Давид? Они посмотрят на Мориса и скажут: Морис был хорошим человеком. Он воспитывался в очень хорошей семье. В его семье не было никаких признаков сумасшествия. Но бедный человек ушел. Он пытается сказать нам, что Давид был Богом. Видите, сегодня мне не нужно ничего доказывать. Мы просто становимся за кафедру, открываем Библию, читаем Священное Писание, говорим о первом пункте, втором, третьем. Мы учим, проповедуем, приветствуем. Наши дети растут, становятся членами той же самой церкви. Церковь растет. Из поколения в поколение, по мере того, как дети наследуют религию своих матерей и отцов, приобретает несколько новообращенных. Тоже у мистера Муна, у него 3 миллиона здесь. тоже у восточноазиатских религий, тоже у коммунизма. Он был рожден 60 лет назад с расписанием захвата мира в течение 100 лет. И коммунизм сегодня распространен на 60% по всему миру! Он, доминируя, порабощает и контролирует 40% мирового населения! Коммунизм! Задача, которая встала перед ранней церковью и апостолами, была следующая. Вы доказываете миру, что человек по имени Иисус, которого хорошо все знали как простого сына плотника, они осязали его плоть, и она была человеческой. Что Иисус делал, когда он был голодным? Что он делал, когда был уставшим? Что он делал, когда жаждал? Теперь вы скажите мне, как вы убедите мир, что это личность во плоти? Есть Бог!
Спасибо, Давид. Я люблю тебя.